дифирамб.
Как всегда, у нас технические проблемы, так бывает на разговорной радиостанции, там, где не привыкли к музыке, там, где музыка — пустой звук. То есть только голос воспринимает наши микрофоны. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина, напротив меня у другого микрофона хор Турецкого.
Ну, не весь, конечно.
Нет, не весь, но в лице руководителя Михаила Турецкого. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
У нас концерт ближайший 9 марта в Лужниках. Всем женщинам посвящается, поэтому сегодня на этот концерт у нас есть билеты, дорогие друзья, и вы сможете их получить. Если зададите какой-нибудь интересный вопрос нашему гостю, милости просим. Я могу напомнить смс плюс 7-985-970-45-45, номер, по которому можно отправлять ваши телеграммы с вопросами. Мы хотели музыку какую-то показать, у нас получается что-то. Сейчас мы что-нибудь включим, а потом разберемся, что это, ладно?
Конечно.
Днем город как город, и люди как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает, и снова поет Лоэнгрин.
Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фраг. Погаснут свечи, уйдет любовь, а этот вечер вернется вновь.
Опять каравеллы привозят рабов и вино. Ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной гордой любви, что тоже с планетой еще не открытой людьми.
Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. Но вечер волшебник запомнит нас всех навсегда.
И новые люди в далекой неведомой мгле, когда нас не будет, нас будут играть на земле.
Вновь.
что же, я надеюсь, к этим аплодисментам присоединятся и наши слушатели, и сейчас, и на концертах. Мне тут дали уточняющую справку, что ближайший концерт до 9 марта еще состоится не раз. Это будет 28 и 29 февраля, и еще 1 и 2 марта, и все это в том месте, где я вчера была, и слушала там Палас де Доминго. Это Кремлевский дворец, да. Говорят, что это могильник для вокалистов. Михаил, это правда?
Вы знаете, на самом деле зал строился для того, чтобы там выступал Леонид Ильич Брежнев, и его тронные речи могли услышать даже в 25-м ряду амфитеатра.
То есть считается хорошей акустикой?
То есть он речевой зал для того, чтобы там говорили, но он никогда не был задуман как концертный зал. И Москва страдает тем, что в ней нет большого концертного зала, такого правильного во всех отношениях. Я надеюсь, что вот в Сити, где сейчас строится рядом с Третьим кольцом в районе Кутузовского проспекта, как раз такой зал и построят, где мы в дальнейшем и будем, наверное, выступать. Потому что нам тяжеловато 4 раза подряд, чтобы публику свою полностью или даже не полностью удовлетворить, выступать в Кремле 4 раза. И могильник для вокалиста, да, — это хорошая формулировка. Мы делаем все возможное. Мы там специальный звук, мы там делаем дополнительную репетицию, приглашаем консилиум звукорежиссеров, чтобы сделать звук там приличным. Но, тем не менее, мечтаем о большем зале, потому что 4 раза подряд выступать, а мы могли там выступать, наверное, 6 раз, учитывая ажиотаж вокруг билетов. Вы ведь видите ситуацию, вы не случайно ошиблись. 9 марта был назначен дополнительный концерт в 8-тысячном зале, потому что билеты в Кремль кончились за 40 дней. На 4 вечера.
И это такой, учитывая, что в Кремле там 6
тысяч мест. Но нам, мы, наверное, могли бы развивать эту тему, 6-й концерт поставить, 5-й, но нам сказало руководство, и, в общем, они правы, Кремль не кинотеатр, чтобы там поступал только хор турецкого. Нам просто больше не дали площадку, больше, чем на 4 вечера. Вот, поэтому ждем, когда в Сити построят 10-тысячный зал, и тогда сможем там дать 3 концерта.
А почему такой ажиотаж? Чем вы это объясняете?
А вы знаете, у нас в последнее время как-то у нашей ниши как-то образовалось, слава богу, очень много поклонников, и с учетом того, что великое разнообразие нашего арт-шоу, где самая несущая сила, главное, это голос, а у этой ниши образовалось много поклонников разного возраста и разного социального происхождения, разных национальностей люди. И такая большая, слишком большая аудитория, которая, в общем, заинтересована и которой нравится наше искусство. А мы, в свою очередь, предлагаем такой ассортимент музыкального продукта, такое разнообразие от, не знаю, так сказать, от рока до оперы, от старинных арий до советских шлягеров, от оперетты до шансона. И все это в своей оригинальной манере. Был такой разработан некий стиль арт-шоу, который очень, на самом деле, проникает в душу зрителя и слушателя.
Ну, и послушайте, да, это все красиво очень вы говорите, да, и прекрасно, что вы говорите арт-шоу, да, да? Да. Ведь хор турецкого, давайте все-таки вспомним вашу биографию, не вашу личную, не только вашу личную, но и вашего хора. Хор турецкого — это хор из синагоги, из московской, насколько я помню.
Ну, давайте тогда историю начнем чуть-чуть раньше, когда основные носители вот этой идеи учились в Гнесинском институте, абсолютно, так сказать, люди разных национальностей и, так сказать, советского музыкального образования. В самом начале карьеры эти люди пели духовные песнопения. Это был классический коллектив, который был образован в конце 80-х, в начале 90-го года. Вот, а дальше репертуар стал сильно видоизменяться, поскольку мы, так сказать, обычные музыканты, мы не религиозные люди, мы просто пели духовную музыку. И за счет того, что мы 17 лет учились музыке до этого, у нас это, нам это удавалось на высоком профессиональном уровне. Вот. Но это не означало, что мы жанрово ограничены, или не можем петь Моцарта, не можем петь Александру Пахмутову, не можем петь русские народные песни, не можем петь французский шансон, не можем петь Италию. Нам тут помогло безукоризненное, долгое, нудное с детства музыкальное образование. Помогло 8-часовое сидение в 6 лет за пианино, помогло километровое сольфеджирование, многолетнее километровое сольфеджирование, которое нам помогает петь на концертах живым звуком. И живой звук ничего не заметит. Никакая качественная фонограмма, никакая студия в Лондоне, которая просто там свела записанный 2 года назад трек и дает его в зале. И нет возможности, даже если этот трек звучит шикарно, вложить душу в этот момент. Живой звук ничего не заменит, даже если он где-то крякнул, где-то свистнул, где-то кикснул. Все равно живой звук, он проникает, находит ту незримую тропу в душу слушателя, которая создает такое как необыкновенное драйвовое настроение после концерта.
Ну, понятно, но это все равно, так понимаю, ниша, вот вы говорили про нишу в начале, да, что это все-таки поп-музыка, поп-вокал, поп-исполнение.
Нет, не соглашусь.
Арт-шоу-группа.
Нет, ну, понимаете, шоу это плохое.
Обидно даже, бимбом это шоу-группа.
Шоу – плохое слово, потому что оно плохое именно в нашей стране, потому что шоу – это по-английски показать. То есть любое, скажем, выступление, которое происходит на сцене, его смотрят люди – это шоу. То есть, если ты выходишь и что-то показываешь свое лицо, показываешь свой голос, свое движение, на тебя светят софиты, кто-то слушает тебя, это уже шоу. А вот дальше, какая составляющая, энергетическая или интеллектуальная, эмоциональная, какая составляющая этого шоу, вот это уже имеет значение. То есть просто, ну, как бы есть оболочка, а есть ее начинка. Тут все зависит от начинки и от ее размера. И от силы, и от энергии. Вот, поэтому в данном случае шоу дискредитированное слово, да, с Российской Федерации, потому что две девочки, которые вылупились, так сказать, которых записали, которые спели в караоке 2 песни, их компьютер оттюнил, сделал, облагородил, у них тоже уже как бы шоу, если у них есть красивая, так сказать, красивая шея. Я не буду спускаться ниже. Нормальные глаза, и они достаточно прилично двигаются. Это уже тоже шоу.
А вот смотрите, тогда мне зайдем с другой стороны. Вот вы говорите, проданы все билеты за 40 дней на все ваши концерты, которые состоятся в ближайшее время. И это не первый раз, как я понимаю.
Снежный ком нарастает.
Очень популярный, да, снежный ком нарастает, и зрители хотят, и вас все время хотят, и это прекрасно. Тогда зачем вкладываться? Зачем петь вживую? Зачем работать над репертуаром, над звуком? Зачем нанимать столько звукорежиссеров? Когда можно пойти по другому пути, совершенно спокойно записать себе фонограмму, и никто вас в этом не упрекнет. Никто не скажет, ага, они поют под фонограмму. Все равно будут билеты проданы, и люди будут получать удовольствие.
Вы понимаете, Ксения, это опасный путь. Да, я тоже думаю, почему я так насилую свою команду, заставляю постоянно репетировать, у нас нет выходных дней, мало того, что такое огромное количество концертов, еще и постоянные репетиции, может быть, там 30-40 дней в году у нас ничего нет, там это 20 дней отпуска и, может быть, 10 выходных дней, все остальное заполнено какой-то работой или съемками, или благотворительными концертами, или репетициями, или постановочной, хореографической, драматической работой. Нет, мне кажется, именно в том успех наш, и именно поэтому вот мы сегодня пришли к тому, что происходит с нами, именно потому, что мы вот, так сказать, держимся своих принципов. Это постоянный поиск нового материала, постоянная работа над собой, постоянное улучшение качества звучания. И если мы пойдем по пути просто состряжения купонов, шарик этот сдуется. Вы, наверное, понимаете, вот как существует, как устроен мир. Надуваешь воздушный шарик, и он вроде бы завязан ниточкой, там из него звук-то, вернее, из него воздух не выходит, но тем не менее он все равно проходит 3-4 дня, и шарик сдуется. Так устроен этот мир. И наш шарик, если мы не будем его постоянно надувать и тренировать, он сдуется. Накачанная мышца, если ей не заниматься, она обязательно сдуется. Вроде ее накачали, зачем дальше ее качать? Она уже есть. Ну, так мир устроен, что мышца будет дреблеть, если ее каждый день не подкачивать. Здоровье надо не беречь, а укреплять, есть такое понятие.
А согласны все участники вашей группы с вашей теорией?
У меня есть определенная в этом плане бархатная диктатура, которая основана на убеждении. Я как раввин их убеждаю, я им объясняю просто, как устроен мир, они мне верят. Они поняли, что я их убеждал годами, они не верили, что классический музыкант сможет по-человечески жить, его смогут слушать, ему не нужны будут спонсоры, он сможет сам на хозрасчете существовать, продавать свое искусство. Вот. Никто в это не верил, потому что в природе это не существует. Даже Метрополитен-опера, которая продает билеты но это классическая опера в Нью-Йорке, она имеет 200 бенефекторов.
Это что такое?
Ну, как бы спонсоров. Uh-huh. 200 людей, которые, 200 фамилий американских, которые поддерживают эту оперу, и только благодаря этому она существует во всей красе и великолепии. А только за счет, хотя там продаются билеты на каждый спектакль, они не дешевые, все равно не хватает. Потому что заниматься искусством – это очень дорогое удовольствие. Вот, потому что требует очень много составляющих. И чтобы искусство, оно могло себя окупить, uh-huh. это оно какое-то должно быть там нереальное или исключение из правила. Вот, и никто не верил из наших артистов, а в результате они даже, ну, как бы работали, потому что больше негде было работать, а потом вдруг куда-то это шлюз прорвался неожиданно, и дальше все мои слова уже стали для них более авторитетными.
А у вас менялся состав исполнителей за эти времена?
Вы знаете, могу гордиться тем, что, в общем, годы-то приличные, коллектив существует 17 лет, и... Вот из 10 солистов поющих, я 10-й, 9 певцов, где-то 6 или 7 больше 15 лет работают.
И ни разу не было истерик?
Не, ну были даже уходы на пару лет, там двух, одного или двух людей, которые один уходил, там, скажем, в какую-то фирму торговую работать, другой уходил в строительную фирму, понимая, что голосом и искусством.
То есть это когда не... было вот
да,
без денег, что называется.
Да, без времени такое. Да. Были очень сложные периоды, были терзания. Коллектив делился на две части. Была работа в Америке с 95 по 97, а в России вообще не было востребованности. И вот мы в Америке работали, и две группы содержали. Одну в России, чтобы она тоже здесь как-то существовала. Ну, то есть американская тянула бита не битого вез, грубо говоря.
А в Америке что в кайф? Где вы выступали?
А в Америке мы начали, вот мы из классического коллектива начали мутировать в эстрадную группу. И, в принципе, вот то, что сегодня происходит у нас в России, наверное, произошло бы с нами и в Америке. Потому что, ну, профессионализм, он везде востребован. Тем более у нас именно вот есть такое наполнение коммерческое. Это, ну, я боюсь сказать, уникальные. Но есть в коллективе реально уникальные голоса, а есть просто суперпрофессиональные, которые тоже имеют очень высокую цену на Западе и котируются. То есть в процессе раскрутки эта группа бы прекрасно работала и в Америке. Но мы не потенциальные не эмигранты. Мы жили в Америке, потому что у нас был там контракт, но мы не хотели жить, ну, как бы эмигрировать с семьями, там, как-то уезжать из России. Ну, не знаю, здесь могилы предков, здесь... Да у нас русские люди работают, но они, не знаю, они не американцы, по сути. Ну,
могилы,
есть работа, они
могилы
могут...
предков, но сейчас все-таки не прежнее время, сейчас же все открыто, не обязательно сжигать все мосты.
Согласен с вами, да, согласен с вами. Но есть люди, которые не хотят уезжать. Может такое быть? Их не надо обвинять, наверное, за это.
Нет, просто неинтересно.
Ну, не хотят.
Когда есть все возможности жить и работать.
Мой отец, которому сегодня 95-й год, и он абсолютно адекватный, в нормальный, еще на коньках даже катается в этом возрасте. Он участник Великой Отечественной войны, еврейского происхождения, и он мог уехать много раз, он толковый человек, и у него абсолютное светлое сознание, он всю жизнь прожил в этой стране, и любит этот город, и любит Санкт-Петербург, он участник прорыва Ленинградской блокады, и он не хочет уезжать. Он меня заразил этой идеей, что можно и в России жить нормально, не обязательно уезжать в Америку. Вот. И у нас большинство таких ребят, которые любят Российскую Федерацию. Они патриоты, они любят родину, это нормально, кажется. Сегодня даже модно, а тогда это было просто нормально. И мы никто не хотел уезжать, и мы хотели работать в Российской Федерации. И мы стучались головой об стену, там просили, дайте нам статус государственного коллектива, мы талантливые люди, дайте, помогите, дайте крышу, хоть какую-то, хоть государственную зарплату какую-то. Нас услышали наверху в мэрии Москвы, услышал нас Юрий Михайлович с подачи из Давыдовича Кобзона, и дали нам все-таки статус, и мы тогда решили вернуться и начать раскручиваться здесь. И вот был такой период половинчатый, когда я понимал, не дадут статус, все. Всех лучших увожу, все были готовы уже, потому что не было работы, а работать хотелось, надо было как-то жить. И вот был такой момент в самом последний, так сказать, в последнюю секунду, я довольно принял решение Кобзон взять на свой прощальный тур в 97-м году, где 100 городов России, Украины и бывшего Союза увидели нас впервые, познакомились с нашим искусством. Дальше нам дали вот какую-то, какую-никакую, ни кола, ни двора была группа, а, так сказать, какой-то кол и двор появился. И вот даже прошло с тех пор 10 лет, у нас даже, наверное, скорое помещение свое появится. А так в подвале репетировали, в типографии «Наука». Хорошо, Акрам Бобрович, руководитель типографии, нас пожалел в 97-м году, что нам негде работать. И дал нам и подвал, и немножко кусочек зала на 3 раза в неделю. Вообще на камнях растут деревья. Так, это смотришь, вот это, в историю заглянешь, как там все было. вообще даже это никогда не поверишь в это, что если бы мне сказали там 10 лет назад, что сегодня там 4 Кремля, что 300 концертов в год, что лучшие люди не только нашей страны, а нас и в Королевский дворец Испании приглашают, и президент Кипра, и там, и этот перечень огромный. Вообще даже никогда бы не поверил, если честно.
То есть, получается, 17 лет уже пути пройдено, а вот когда это началось, вот скажем так...
Подъем?
Да, подъем.
Ну, наверное, третий год, когда мы перестали называться второй, когда перестали называться еврейским хором, потому что была этническая ниша, которая, в общем, ну, является достаточно ограниченной. Еврейский хор, он... Ну, это как бы культурологический проект, слишком элитный, чтобы стать народным или популярным. Вот отменили это название, репертуар сильный. Но он уже и в то время, правда, был такой широкий. Вот, и как-то дальше, 2004 год, сделали 2 концерта в концертном зале России, поехали в регионы. Регионы сразу нас признали, сразу. А с 5-го года мы просто при поддержке таких структур, как Сбербанк России, как РЖД, как Связьбанк, мы смогли делать там сумасшедшие программы, шоу. Мы возили туда технологии уровня Лас-Вегаса и Бродвея и делали такие уникальные концерты, которые там никогда никто не делал. Не экономили на этом деньги, летали на самолете, чтобы каждый день давать там. Сегодня в Петропавловск-Камчатском, завтра в Якутии, послезавтра в Иркутске. Вот мы так летали по огромной стране и давали каждый день концерты, переезжали огромные фуры с оборудованием. И теперь, когда мы объявляем в регионе концерт, билеты продают за 3 дня через интернет. И нету билетов никогда. Даже Платинум-арена, например, в Хабаровске, 3000 мест, никогда нет билетов.
Вот кратко мы вспомнили весь звездный и трудный, тернистый путь хора турецкого. Это вот в назидание тем, кто сейчас тусуется около Останкино в надежде попасть в число участников «Фабрики звезд». Совсем все не так просто, дорогие друзья. Сейчас у нас новости, потом продолжим наш разговор.